Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00, а повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 утра. Также наши передачи можно послушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче мы встретимся с вами со студентами-теологами Российского государственного профессионально-педагогического университета Сергеем, Владимиром, Дмитрием, Антониной и Екатериной. Также в передаче принимает участие отец Владислав Нечаев, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета, кандидат педагогических наук.
Вообще, хотелось бы сегодня в передаче с вами поговорить, обсудить вопросы. Семья, так как вы ее себя видите. И первый вопрос, который хотелось бы вам задать, вот что для вас значит семья?
В нашем понимании, теологическом, это малая церковь, все-таки в первую очередь. Когда мужчина заботиться об общем спасении, жена ему в этом как-то способствует. Ну и у них есть уже их прихожане, дети, за которыми они воспитывают их в духе православия. Наверное, так в первую очередь.
А кто-то хочет дополнить? Не в теологическом смысле.
Ну если просто по-мирски брать, я думаю, так. Семья – это когда вот женщина готова идти за мужчиной, а когда мужчина готов выращивать детей, что-то вносить там в их сознание, там как-то взаимодействовать с окружающими, там, с своей женой, чтобы хорошо все было.
Это главное, чтобы хорошо все было.
Антонина, что думает по этому поводу?
Ну, как сказать, я по этому поводу все-таки думаю, что в семье, ну, действительно, я с Сережей полностью согласна, да, это малая церковь, то есть взаимоспасение, можно так сказать. То есть это все-таки, мне кажется, одна вот такая цель семьи.
Скажите, а среди всей молодежи как много людей об этом думают, что семья – это малая церковь, вот как вы говорите?
Ну, сколько процентов там причащается, столько так думают, наверное.
А что делать для того, чтобы вот остальная молодежь тоже увидели, как бы так вот посмотрели на семью с другой стороны?
Ну, вообще, все-таки, мне кажется, зависит все от воспитания, так как оно будет. Вот что родители вложат, то как бы и будет проявляться в ребенке. Если они будут его растить по вере, то и сложится то понимание на примере родителей, опять же. То есть ребенок должен это все это видеть. Как живут родители, что они молятся, что они друг друга любят, чувство вот это проявляется. Если говорить в таком, ну, в мирском отношении, да, то мало кто об этом думает. Это просто не вкладывается, элементарно не воспитывается. Ну, я так считаю. Может, у кого-то другое мнение по этому поводу.
То есть вы бы мужа себе желали бы найти верующего, да?
Да, конечно. Я считаю, это, ну, это очень много значит.
У меня-то сложилось именно такое мнение изначально, вот, что церковь, она просто придумана людьми и придумана с мыслью обогащения там, тех или иных людей, которые стоят во главе ее. Но потом, со временем, вот, когда уже я сам присытился вот этими всеми благами мирскими, насмотрелся на то, что вокруг нас происходит. То есть вот эта вот ненависть, гнев, там, ярость, раздражение. Ну, уже человек присыщается, и тогда приходит понимание того, что вот действительно необходимо что-то менять. Тогда у меня произошло вот именно обращение к церкви, к самому. Естественно, именно тогда вот понятие оно, вот, семьи в моей голове как-то начало складываться. Об этом я раньше вообще как-то и не думал. Но опять-таки все зависит вот именно от твоего окружения, от твоего образования. Именно у меня мое мировоззрение на семью, оно именно вот с православной точки зрения истекает. И, то есть оно и созрело это именно тогда, когда я обратился к православию. Но семья это должно быть святое. Во-первых, там должны супруги уже понимать и осознавать, что это действительно ответственность, что они берут на себя там. И супруги, они же, ну, поспешествуют спасению. Да? Супруга, она должна помогать мужу на спасение. Вот для меня жена, это, прежде всего, она хранительница домашнего очага. Супруг должен помогать жене во спасении. Все истины, они описаны у святых отцов в нашей церкви. и спорить с ними вообще смысла нет никакого. Главное знать их и как бы использовать на практике.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот у каждого из вас есть какое-то представление о семье, да? Вот на ваш взгляд, с какими трудностями молодые люди сейчас встречаются, сталкиваются, когда перед ними встает вопрос создания семьи в целом? Я не говорю обязательно верующие, неверующие, вообще вот в целом. С какими трудностями они сталкиваются?
Ну, наверное, не в последнюю очередь с финансовыми трудностями. Там с тем, чтобы была квартира, с тем, чтобы был заработок приличный, с тем, чтобы как-то мочь обеспечить свою семью. И в то же самое время нужно молодому человеку иметь какой-то, видимо, опыт создания там семьи. Он это где-то должен это увидеть, может быть, на каком-то примере, хотя бы своих родителей, ну или там соседей, или вообще, или кто-то его этому научить должен. Может быть, его это научат в его приходе. Или, может быть, там на каких-нибудь молодежках, там евангельских чтениях. Ну а так, большинство молодежи сейчас оно семьи не создают. Они просто так получается, само собой выходит, что начинают встречаться, потом сожительствовать и не женятся. Это из-за упадка, который сейчас происходит в нашей стране. Но среди вот православных ребят, молодежи, я имею в виду именно те, которые посещают молодежки, может, там приходят на приходы. Этого сейчас намного меньше. То есть это вообще считается дурным тоном, там какое-то сожительство или что-то такое. Ну и, видимо, как-то вслед за этим уже решаются и финансовые проблемы. Наводится порядок в одном деле, вслед за этим наводится в другом деле порядок. Если, может быть, даже и более старшее поколение тоже в храм придет, то станут все дружнее, и им станет, может, всем легче жить вместе. Или будут как-то помогать там родители, и все равно решится и квартирный вопрос у молодоженов, и финансовый, и воспитание детей. Может, там будут свои бабушки уже там не бояться оставить, как-то она, может, лучше будет воспринимать.
А что вы вкладываете в понятие опыт строения семьи, что нужно обязательно молодым людям увидеть какой-то вот...
Конечно, должен быть какой-то образец перед глазами, но потому что если учится какой-нибудь парень, да, в институте или вообще в каком-то учебном заведении и видит, что парни с девушками встречаются, а это не приводит все к нормальному браку, то и у него, скорее всего, тоже не будет нормального брака. То есть в нашей стране, если раньше к этому серьезно относились, если раньше к этому непосредственно имели отношение родители к твоему браку, то сейчас это твое личное дело. Ты можешь вообще там и не жениться, хоть там до 40 лет просто. Никому до этого дела не будет особого. А тогда это все было, видимо, может, из-за религии была более тесная связь между поколениями. И родители, они могли действительно влиять на жизнь своего сына там не самым худшим образом и как-то его наставить. А сейчас это уже уходит, и послушания такого уже нет.
А что именно отталкивает от того, чтобы прислушаться к мнению вот более старшего, людей более старшего поколения, ваших родителей, там, я не знаю, бабушек, дедушек, тети, дяди? Что отталкивает? Почему не очень хочется слушать их?
А может быть, потому что у нас нет какой-то общей этической почвы, общей морали. То есть, если я, например, хочу создать какую-то семью с девушкой, лучше всего, чтобы она была православной по той причине, что у нас есть какая-то общая мораль. В православии есть там какая-то большая культура примирений. Есть какие-то механизмы взаимодействия там, в семейном своем кругу, которые уже проверены, которые уже проходили какие-то испытания. И поэтому, наверное, можно на них там надеяться.
А у меня так, такой вопрос. А может быть, сейчас вообще трудно отыскать девушку или молодого человека, который бы вот привлек взгляд, как-то понравился и стал бы надежной опорой или спутницей жизни?
Ну, на самом деле, думать то, что вокруг одни плохие люди, это какой-то упадок, потому что в действительности это не так. И можно найти при желании хорошего парня, и можно найти при желании хорошую девушку. И не обязательно даже в церкви, но в церкви это намного легче. И молодежки, вот сейчас очень-очень большое движение пошло со всеми этими молодежками, евангельскими чтениями, и там действительно можно повстречать такую девушку или такого парня, который нацелен на создание семьи.
А может быть, кто-то по-другому считает?
А по-моему, это всегда как бы дело такого, ну, иногда мучительного, иногда немучительного ожидания человека, который тебе должен прийти, потому что вот так вот, как у нас сейчас делают, когда приходят специальные эти молодежки, организуются, все приходят уже так, знают, что вроде мне надо жениться, мне надо замуж выйти там. У кого-то потому что там, а у меня уже там все подружки замуж поперевыходили, а я еще сижу там одна. У кого-то еще почему-то. В общем, девчонки что-то хотят замуж как на пожар выйти, а потом мечтают, чтобы он скорее сдох. И все это, в общем, не знаю, как-то нужно просто ждать это время ожидания, которое, ну, его не пройдешь как бы. Нужно ждать вот. А пока ты ждешь, можно себя подготовить к семье, потому что это ведь как бы для девушки это труд материнства, забота о муже, когда он приходит, иногда злой, иногда еще какой-то, говорит, что ты там не накрашенный, еще прочее. Нужно как-то, нужно свою душу, в общем говоря, к этому сначала подготовить, а потом уже как-то думать.
А девушки что скажут относительно того, насколько можно увидеть вокруг себя достойного мужа? Или вы не думали на этот счет, пока не примирялись как бы внутренне?
Честно, я пока еще не думала.
Не думали?
Я не думала пока. Ну, единственное, что ждать, молиться, и Господь даст именно того, кто тебе нужен.
Ну, хороших молодых людей вокруг достаточное количество, да?
Ну, я не могу.
Наверное, они есть. Ну, может, даже они не православные, но все равно И не стоит ими тоже пренебрегать. Можно самой, например, привести человека к вере?
Да. Можно. Можно встретить человека, ну, да, но не обязательно, чтобы он был верующий, православный. Вот именно что. Действительно, самой
исповедничество, да? Подвиг
исповедничества. Самой попытаться толкнуть, да, человека, чтобы он понял, да, что это хорошо, что это, не знаю, в семье такая крепость. Может, какая-то.
А вот в продолжение вот того, что сказал Сергей, а действительно, вы не считаете, что в православной среде семьи создаются, может быть, где-то поспешно, может быть, где-то легкомысленно? То есть на такой важный шаг, как сочетание, венчание, очень легко идут, вот, ну, как бы не рассмотрев, может быть, другого человека?
Да, нередко такое встречается.
Встречается, да? И вас это удивляет?
Удивляет.
Пугает?
Ну, меня-то, может, и не пугает.
Пока не касается, да?
Пока практически не коснется.
Я вот тоже вот согласен с позицией Сергия насчет того, что, в принципе, вот искать себе супругу смысла нету. Вот, просто надо всю жизнь свою надо положить вот на волю Божью. И Господь тебе как раз тот непосредственно вот необходимый, нужный момент, он сам тебе подберет того или иного человека. И как там Володя говорит, что, ну, я как бы не противоречу, что, может быть, и там, на евангельских этих чтениях, молодежки там тоже, ну, образуются крепкие семьи. Но мне почему-то кажется, что это, ну, допустим, не мой путь, может быть, это твой путь.
Как долго ждать? И вообще не получится ли так, что человек нам подошел, то есть мы себе нарисовали идеал один, мы не поняли, что это тот человек, который был нам послан Богом, именно как наш суженый или супруга наше будущее. Каким образом?
Ну, кидаться-то вот в аврал, как большой говорится, тоже, ну, смысла нет.
Нет, я...
Тем более вот в наше вот время, когда вот раньше так как там по послушанию, да, семьи создавались, вот это один момент. Другой, ну, в принципе, жили в одном этносе, и, в принципе, ну, вот, менталитет был один и тот же. Сейчас же, ну, когда занавес этот железный открыли, там к нам потекли всякие веяния, там, да все что угодно. И это, ну, заполняет умы нашего. Тем более, второй момент – это социальная пропасть, которая там между богатыми там, и бедными. То есть факторов-то очень много.
Я речь вела немножко о другом. О том, что чем старше человек становится, тем больше у него какой-то вот идеальный образ рисуется. И уже как бы вот противоположный пол, он сверяется с этим образом. Подходит, не подходит. И бывает так, что человек, это могли бы создать хорошую семью, но вот он по каким-то меркам не влез вот в тот образ, который был нарисован. И поэтому прошли дальше. Семья не была создана. Хотя это была бы хорошая семья, полученная и так далее.
Ну, значит, нужно не переставать думать, наверное, от и себя.
Ну, если уж говорить о такой провиденческой встрече двух личностей, мужчины и женщины, то... Наверное, Господь как-то устроит, как Он Еву привел к Адаму, и Адам не ошибся, поняв, что это его половина. Наверное, что-то подобное может произойти и в союзах других. И тут какие-то представления, они должны быть сломлены, и просто вот эта новость в сердце, она должна над всем возобладать. По идее, для человека ищущего должно случиться, мне кажется, именно так. А представление... правильное или неправильное, мне кажется, оно не должно такую роль играть и большое значение для создания семьи.
Ну, я понимаю, не должно, оно уже играет. Почему у нас, например, очень много семей, у нас ведь в нашей стране большой процент разводов, очень большой. Причем он приходится на семьи в большей степени, которые прожили всего, ну, в пределах 5 лет. Эти люди тоже, когда они создавали семью, они сердцем почувствовали, что это тот, вот, с кем нам нужно жить. Но потом получилось так, что вот они...
Ну, во-первых-то, дети у нас обычно растут. Один ребенок в семье, его там воспитывают, все для него, все для этого ребенка. И потом вот таких два ребенка сходятся вместе уже во взрослом возрасте и начинаются там. Она привыкла, что ей, она там в детстве покричит, дай, ей все равно дают. И он привык к этому же самому.
Потребители.
Они не могут сжиться потом, когда оба таких вот два потребителя собираются. Конечно, да еще плюс хорошо, еще лучше, если они еще друг друга толком не узнали, они только делали, что там ходили в кино, гуляли там, целовались и все прочее. А уже все, замуж-то вышла, когда увидела, что ой, это вообще, я с ним даже и не разговаривала никогда. Узнала, что за человек уже после замужества, а потом, конечно, что и остается. Либо как-то начинать понимать его, я не знаю, либо разводиться. Потому что у нас в большинстве люди иногда начинают узнавать друг о друге только после замужества.
После замужества.
Ну что, человека когда узнаешь? Ну, месяца два, когда с ним как-то так более-менее как-то пообращаешься, что ли. Тогда только уже человек проявляет себя.
Ну, ты говоришь, месте. После замужества, да, либо начинать понимать, либо разводиться. А понимать-то тяжело. Это тоже требует каких-то...
Ну, все тот же лозунг, говорю. Нужно не переставать, значит, думать. И до замужества, и после замужества.
Это точно. Просто сейчас ищут пути, если уж так получилось, что вышла замуж, и толком не знаешь человека, и потом не знаешь, как поступить, а ищут более легкие пути. Потому что понимать тяжело, на это время надо. Да, тут развелся и все. Особо вот мало времени занимает. Все во времени, как мне кажется.
Ну, а сколько нужно времени для того, чтобы человека узнать?
Ну, вообще, я могу пример привести. Монах Псково-Печерского монастыря Ян Костянкин, он давал благословение только после, на, именно на женитьбу. После того, как люди хорошо узнают друг друга, да, после 3 лет. 3 года они знают друг друга, да, там встречаются, вот только тогда он дает благословение на венчание. Вообще на...
Сочетание.
Да? Узаконение отношений.
Да, по-моему, это всегда по-разному у всех. Опять же, кому-то хватает, а вот, например, у митрополита Вениамина Федченкова деда как женили. Его просто взяли каргой, согнали с печки и все, и женись. И душа в душу прожили. Тут всем так по-разному. Кому-то и 3. Да, я говорю о том, что кому-то 3 года, кому-то и полгода. И...
Кому-то 3 дня, да?
Кому-то 3 дня.
По послушанию, знаешь, как бы невеста, она не видела там, что за жених. Просто понимание было изначально такое, что родители, они не могут выбрать плохого тебе жениха или плохую тебе невесту. И уже на подсознательном уровне невеста знала, что вот у нее будет жених. А какой он будет там, красивый, некрасивый, она знала, что она будет за мужем. То есть она знала, что будет действительно плечо, на которое можно будет опереться, спина, за которую можно будет спрятаться. И уже она изначально была готова к тому, что вот она возьмет на себя вот это бремя, да, женитьбы, и понесет его. Также мы вот и мужчины знали, а сейчас время другое, никому ничего не надо. Не надо брать ответственность на себя. Легче, потому что жить именно вот так вот, праздно, просто, попроще, как кто мне говорит. Ни о чем не задумываться, и полегче уже выбирать себе такой путь. Сейчас уже вот именно...
А почему и сожительство, опять же, вот эти возникают? Потому что легче. Действительно, ты не берешь на себя ответственность. Семья – это в первую очередь ответственность.
А в самом начале нашего разговора вы сказали, семья – это малая церковь. У вас уже есть представление о том, как вы будете свою семью создавать, как малую церковь созидать? Как это устраивается в вашем представлении?
Ну, хотя бы так, чтобы когда, скажем... Самое простое, когда там у тебя жена болеет, скажем, а ты пришел с работы, у нее температура 38, чтобы ты не начал там орать на нее, почему для меня не наготовлена, там, а что-то мог сам сделать. Ну, по-моему, вот так вот, если каждый будет делать не просто только то, что он должен делать по своим таким обязанностям, а что-то еще делать и с большей такой, как сказать, что-то делать ради любви. Вот так вот, вот тогда это, если будет вот эта вот любовь, то тогда, наверное, это и будет уже церковью как-то называться.
Делать для другого, переступать через себя, через свои прихоти, через то, что тебе не дает Тогда да. Тогда это привычки, самопожертвования. Семья – это жертва. Ты жертвуешь собой ради того, чтобы получить вот это вот, не знаю, удовлетворение, что все хорошо, да. Чтобы, в общем, было вот это чувство и самопожертвование. На этом, как мне кажется, может зиждеться семья.
Дмитрий, вы что-то можете сказать по этому поводу?
По поводу того, что семья малая церковь?
И как ее созидать, эту малую церковь? У вас есть какие-то представления?
Только своим собственным примером. Ну, семья, малая церковь, это как образ корабля, там, где должен свой кормчий, должен быть свой капитан, который вот ведет это судно. Ну, естественно, направление у всех должно быть одно и то же. Изначально надо выбрать, ну, супругу, да, себе, и задать направление этому кораблю. Потом уже церковь, она должна вот обрастать вот этим, так сказать, телом. Если появляются дети, то ты уже должен думать не только о себе самом, но, а уже проецировать, ну, свою жизнь на жизнь тех людей, которым ты дал или будешь давать жизнь. Непосредственно своим примером тогда надо будет вести уже свою пасту, малую церковь за собой.
Ну, может быть, еще немножко дополню то, что это вот такой, сравнить можно, ну, с настоящей церковью, когда человек приходит в храм, там, ну, Бог уже, по идее, как бы, можно так сказать, все равно, пришел ли он там в костюме, или он там пришел еще в чем-то, Богу нужно твое сердце сразу. Вот ему ни больше, ни меньше. Ну, так же и в семье, как бы, там даришь ты цветы, иногда там прикапываются или не даришь. Главное то, что ты чувствуешь, твое сердце главное в браке-то, а не то, как там, что. Это уже, это, конечно, вещи немаловажные, но уже второстепенные. Тут главное сердце твое, что оно вообще, как оно вообще реагирует на твою супругу или супруга.
Да, надо пустить Господа там в жизнь свою, чтобы вот он, дать Богу возможность тебе, но проявить свои таланты и как бы их приумножить уже самому.
Но главное, пока есть время, вот до женитьбы, главное себя к этому готовить все-таки. Потому что, например, даже такой пример из классики, когда Анна Каренина, там был персонаж Константин Левин, он очень хотел жениться, он прямо там по роману, он весь горел этим желанием, наконец женился, но он об этом совсем не думал, как это будет, как он что будет строить семью. И вот когда он женился, то у него возникло желание просто поехать в лес и застрелиться. Потому что он не знал, что делать и вообще как ему теперь быть, как ему жить. Потому что у него было одно желание, вот скорее, пока там кто-то другой, еще что-то.
Хорошо, вот если к вашему ответу вернуться. А кто из вас как готовится к предстоящей супружеской жизни? Ведь когда-то все равно, наверное, практически все из вас семью состоят. Вот как вы готовитесь?
Да хотя бы просто получаем образование. Хотя бы это, по-моему, уже немаловажный фактор построения семьи.
А чем он может помочь именно в создании семьи? Ну, вот тут получение
образования. Я еще учитывал то, что специфика нашего образования все-таки теология. Да мы тут все изучаем, вот оно, в жизни изучаем как раз то, как надо все делать.
А Тоня, подвиг исповедничества, как в семье предположительно предпринимать будет? С чего начнет? С какой малой традиции такой?
Ну, как-то сначала может рассказать.
О чем?
Рассказать о вере. Как-то, да, сначала все с разговора начать, да, чтобы он понимал. Это как-то воспринимал не постоянно, ну, не постоянно, чтобы потихоньку подталкивать.
Как с ребенком, да? Можно так сказать? Что как с...
Да, можно и так сказать. А уже, что вот этим итогом был, пойти в храм, да, ходить в храм, начать уже исповедоваться, да, может, причащаться, собороваться. В общем, участвовать в жизни вот большой церкви, да, которая есть на земле.
И главное, есть энергия на это, да, внутреннее побуждение.
Да, главное, чтобы было вот это побуждение.
У вас есть оно?
Ну, я пока не могу сказать, но пока не увижу вот этого в себе, да, что я в этом утвердилась, устоялась, я не возьму на себя такую ответственность. Потому что это действительно ответственность приводить другого человека. Ну, все действительно уже как-то начать с себя.
По-моему, вот иметь дело с другими людьми, там, а часто бывает, особенно если это девушка, это тяжеловато. Потому что какими вы бы ни были, вы все равно ваша там гордость когда-нибудь столкнется лбами или столкнутся лбами какие-то ваши там привычки, какие-нибудь там слова, еще что-нибудь. и будут моменты, когда будет очень больно. И вот вопрос в том, хватит ли от того заряда, той любви, для того, чтобы все это сохранить, отношения. Захочется ли себе самому их сохранять? А брак же, это же уже, по сути, что? Брак — это уже обязательство, это нужно уже иметь много вещей. Иметь там какой-то заработок, иметь понятие о семье. Чаще всего это все вообще чуть ли невозможно собрать. Общаешься с девушкой, она говорит, ну давай, короче, там 5 лет подождем, пока то или пока там это. И вот так вот думаешь, а вот будет мне уже вот к этому, так сколько там 5 прибавить, значит, 28. Значит, вот когда я уже даже тебе не буду нужен, вот тогда вот, короче, мы и подумаем пожениться. Лучше поспешить, мне кажется, чем всю жизнь потом каяться об ошибке, которая даже не была приведена в действие. По мне, так лучше ошибиться, прожив вот все вот это время, а потом-то что-то понять, осознать. Если будет 3 ребенка или 4, жена уже никуда не уйдет, мне кажется.
А муж? Она не уйдет, а муж?
Да, скорее всего, и муж тоже не уйдет. Мне потому что один человек сказал, что настоящая семья начинается только после 3 детей. Вот, но я сейчас как-то так думаю.
Можно с 3 детьми взять еще.
Ну, тут-то 3 ребенка, это же твои дети. И ты вообще будешь, получается, весь в этом. Не останется уже времени там на
ерунду.
На ругание, когда тебе
а
надо.
Думаешь, когда тебе нужно молочить. Сколько сходить? У тебя будет детей? Там, 2, 3, 4 или 1?
А, может быть, и нельзя, но все так делают, по-моему.
Мне интересно, как ты думаешь, кто там что делает.
Конечно, надо планировать. Я хочу, чтобы у меня было много детей. И я, наверное, их обеспечить смогу.
Не, я имею в виду, что вот, предел-то есть такое, ну, много там. Вот, для кого-то 2 это много.
Сейчас предела 7. Вообще никакого нет, потому что, если ты сам захочешь, предела никакого нет. Потому что существуют такие люди, ну, существуют, например, каши, да? Если питаться одними только кашами, то зарплата там минимальной хватит. Если одними только кашами и чем-нибудь таким самим готовить, да, заниматься этим. Кто этим занимается, того это все. Вещи вообще, группы есть такие, там отдают, короче, бесплатно. ВКонтакте группы есть такие. Там бесплатно отдают коляски, там бесплатно отдают детскую одежду, ну ничто. Если у тебя действительно денег хватает и будет, чтобы купить вещи, то, ну, Господь, Он найдет, как прокормить твоих детей, а особенно сейчас, в такое хлебное время, в таком большом городе, как Екатеринбург.
Вот это ответ на ваш вопрос. Как сейчас готовиться? Можно каша на кухне? Копить, пока где есть возможность, да?
Не, ну помимо этого, как еще, вот каким образом вы можете готовиться своего будущего, семейного жизни?
Ну, мы можем готовиться морально сейчас только пока. Вот, так как у нас вот мы учимся, у нас нет возможности там стяжать какие-то мирские блага.
Ну, как морально? Что значит морально?
Морально?
Ну, изнутри себя готовить.
Конечно.
Ну, что значит тебя, изнутри себя?
Ну, чтобы для тебя не было потом сюрпризом каким-то, когда жена чем-то будет недовольна, чтобы ты как-то мог уже к этому не просто сразу раскричаться, там тоже взорваться, а как-то сдержать себя хотя бы. Ну вот, по-моему, это уже...
Как в общежитии, там, не ссориться, да?
Да,
уже с соседями, да, соседками,
начинать,
в молчанку.
Да, терпеть уже потихоньку начинать. То есть научиться уже элементарную любовь проявлять, на терпение. Ну, я думаю, в браке это пригодится точно.
Что еще может в браке пригодиться?
Смирение.
Все пригодится. Весь свой жизненный опыт он пригодится. Все добродетели, которые ты стяжал, ты их будешь применять на практике.
Ну, смирение — это не панацея к тому, чтобы сохранить отношения или там тем более брак.
Почему? А что это?
Смирение — это остаточный принцип. Должны быть нормальные отношения в семье. Там, где их нет, там и будет смирение.
Как-то нормальные отношения. Я вот не понимаю, как это нормальное отношение. А если человек смиряется, это как бы нормально, да?
Почему? Наверное, я же не сказал этого.
А что такое в вашем понимании смирение?
В моем понимании? Mm-hmm. В моем понимании это когда ты имеешь прощение. Вот это смирение.
А вот в моем понимании смирение. Я вот сейчас не помню точно, когда вот подвижника, но знаю, что вот он на Соловках привезли его туда, в годы гонения, да, наших. Со всех снимали облачение, снимали кресты, а он как
как бы он с крестом со своим, это был архимандрит какой-то, ну, или епископ. И вот он ходил по Соловкам, вот по этому, территории закрытой. И все подходили, брали у него благословение, а потому что он имел дух такой сильный, что с него не могли снять вот эти вот одежды облаченческие, священнические, не могли снять с него крест. Но смирение-то он проявлял в том, что вот он с миром принимал ту ситуацию, в которую вот он попал. И тем самым как бы исповедовал вокруг себя все, что ему происходит. Вот. Исповедовал Христа вот тем самым, что вот он понимает. Смирение это с миром принимать всю ситуацию, которая вокруг тебя нет.
У меня может быть духовный путь, ну, в церкви там, может, больше, чем чей-то, да? Но понял я пока что сейчас мало. Да и, видимо, придется понимать очень-очень долго. Но главное, чтобы, пока я это все понимал, не страдали близкие люди. И поэтому вот я и буду проявлять вот смирение.
А что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы вот изменилась ситуация в наших семьях? Чтобы семьи были более крепкие?
Ну, мы лично-то, наверное, можем только говорить о том, чтобы мы будем своих детей воспитывать нормально, а наши дети будут своих детей воспитывать нормально, и так вот и вшире, и вглубь. Если вот так вот уж конкретно говорить, то, ну, наверное, только вот теория малых дел. Вот если конкретно прямо говорить, но если кто-то будет еще в школе, скажем, учителем работать, он как-то может еще там повлиять. То есть, ну, вот только так, на своих местах. Не надо там стараться, я думаю, спасать мир. Можно, конечно, залезть на крышу, оттуда всем кричать, но мало кто это послушает. Так что вот шире, вглубь, мне кажется, самое такое действенное.
Придется пересмотреть это мнение, Сергей, на занятиях православной основы семейного воспитания. Там будет задание, которое как раз придется поинтенсивнее поработать на это.
Ну, а другие как думают? У кого какие есть предложения? Дмитрий, что вы можете сказать?
Ну, я полностью согласен с Сергеем. Не пойдешь же ты, не полезешь же в другую семью со своими там научениями.
Только на своем примере проще говорить.
Врачу исцелись и сам, да? Я имею в виду, как в Евангелии. Первый врач исцелит себя, то есть образует свою семью, потом другой семьи будет.
Наверное, в самом деле, если хочешь создавать семью, то лучше идти к батюшке, к женатому, то уже там проходит как-то свой путь, обязательно что-нибудь нужное и полезное скажет. И даже предотвратить какие-то ситуации. Вообще, должна быть, в семье такая должна быть иерархия. Жена подчиняется мужу, а муж подчиняется Богу. Если это есть, тогда семья устоит. Если муж готов идти за Богом, а жена готова идти за мужем, тогда все получается. Мне вот так вот говорили.
А вас это не на искренние предложения? Вот это вот, что можно сделать для того, чтобы как-то ситуация менялась?
Ну, единственное, только на своем примере. Воспитать детей так, чтобы, ну, как Сережа говорит, нормально, чтобы они потом воспитывали своих детей. Ну, чтобы это по цепочке вот так передавалось. Чтобы на вашу семью смотрели и говорили, что да, действительно, там воспитание такое основательное, хорошее. Потому что дети там на самом деле прилежные, да, послушные. В общем, стяжают многие добродетели.
Что можете сказать?
Ну, просто на основе вот православных семей, которые даже есть, да, и будут. Не обязательно только на своей. Люди окружающие бы, ну, видели, да, как живет эта православная семья. Может, тоже они все равно знакомятся, да. Не обязательно только своей семье это воспитывать. Ну, и в другие семьи бы это было. В других семьях это был бы пример тоже православных семей, которые ведут такой целомудренный, да, образ жизни.
Православная семья – светоч всему миру.
Может быть, закончим на этой ноте?
Хорошо, вот, завершая нашу передачу, вот каждый из вас, что бы мог пожелать семьям, которые нас слушают, вот что-то свое?
И не семейным тоже.
Да, и не семейным тоже.
Ну, наверное, лучше сказать молодежи, которая только еще начинает, потому что семьи-то они уже как-то там могут еще же разобраться. Вот молодежь, главное, молодежи не забывать, вот как Владимир Соловьев говорил, что на влюбленного человека одинаково взирает и ад, и рай, чтобы молодежь всегда пары про это помнили и как бы понимали, что вообще, к чему они идут. Ну и не забывали думать вот это вот. В этих делах вот это самое главное.
Я бы желал, чтобы люди имели какого-то наставника, да и вообще, может там не наставника, ну хотя бы там читали книги, слушали музыку, общались на каких-то встреча с людьми, специально созданных для общения, для того, чтобы у них развивалась как-то чувственная сфера, чтобы она не была обедненной, и это приведет к счастью.
Ну, что хочется для незамужних женщин вообще пожелать? Во-первых, не унывать, что у них нет, да, любимого человека. Вот все-таки не расстраиваться, молиться, Господь все равно подаст.
Ну, было бы хорошо, чтобы, если молодые люди пришли в храм, да, главное не торопиться, и Господь пошлет каждому свое.
Испытывать правильно, как бы волю Божию испытывать, да. Не бросаться в область, не думать, да, испытать сначала. С разумом, все правильно, вот и Сергей говорит, что надо ко всему делу подходить, к сразу.
Надо
к такому ответственному делу.
Надо думать и до и после.
Ячейки государства нашего.
Наша передача подошла к концу. Сегодня в передаче мы встретились с вами с студентами-теологами Российского государственного профессионально-педагогического университета Сергеем, Владимиром, Дмитрием, Екатериной и Антониной и отцом Владиславом Нечаевым. И в передаче сегодня мы постарались посмотреть на семью глазами молодых, то есть хотя бы немножко увидеть, как же молодые люди представляют себе семью и ее будущее построение. Хочется пожелать всем нашим радиослушателям всего самого доброго. Храни вас Господь. До встречи через 2 недели.